Всем привет! С вами подкаст «Она была» и я, Ирина Соломатина. Сегодня у нас в гостях Дарья Сазанович, которая сделала для нашей книжки не только обложку, но и героиню. И сегодня мы поговорим о том, какое образование у Даши есть для того, чтобы быть успешной художницей в арт-сфере и в целом, как Даша стала художницей. Даша, привет! И привет. Рада, что у нас с тобой есть возможность поговорить об этом. И мой первый вопрос – как ты решила стать художницей? То есть с самого начала, как ты почувствовала, что тебе нужно двигаться именно в этом направлении? И как тебя поддержала ли тебя семья? Угу. И кто тебя поддержал в твоем близком окружении?
Как я решила? Ну, наверное, начну тогда с детства.
Да.
Я выросла в городе Бобруйске, и моя мама работала в сфере внешкольного образования. То есть это кружки, какие-то секции. Вот. И она сама вела кружки. И
художественные?
Разные, абсолютно разные. То есть это были от природоведения, там всякие подделочки делали, шишки собирали, до кройки шитья, до соломки, и соломки, и утюжком, всякие подделки. И что, где, когда, КВН. Ну, в общем, такое. Все подряд. Ну, и спортивные, и шашки, и, короче, все. Вот. Я на все это ходила. Все детство. Больше интереснее мне, конечно, было в рисовании таком. И в меньшей степени остальные другие штуки. Но я все равно на все ходила. Сейчас мне сложно сказать, почему. Наверное, потому что мне нравилось тусоваться с мамой. И тогда мне казалось это какой-то недостаточной подготовкой. То есть у меня не было уверенности, что я там должна быть художницей. И в какой-то там момент я стала ездить на конкурсы художественные, и там какие-то городские. И люди, которые ходили в художественную школу, мне казалось, что они вот это, они там, они классные. Они там сидят, они карандашом вот так вот меряют натюрморт. А я, так как у меня не было какой-то такой академической базы, я не понимала, что они делают, но и меня это как-то угнетало немножко. Мне казалось, что я вот какая-то не такая. Хотя сейчас я понимаю, что вот это супер такое обширное образование там с разных сторон. Mm-hmm. То есть не обязательно художественное, то есть какой-то кружок юных эрудитов. Это вообще это абсолютно про это современное такое интеллектуальное искусство, где ты там много думаешь, а потом ты уже там выбираешь медиум, каким ты хочешь работать.
А тебя на конкурс именно мама предлагала, или ты сама тебе самой хотелось поучаствовать в конкурсе, показать?
Мама.
Мама стимулировала.
Да,
отлично. Какая замечательная мама.
Я даже не знаю, что это были за конкурсы, но я помню, что в каком-то европейском конкурсе я выиграла коробку колготок разноцветных. Я не знаю, что это были за призы. Это были бордовые, голубые, капроновые колготки. И они у нас очень просто долго потом дома лежали. И однажды это была коробка чая Липтон, такого сухого, причем надо было ложкой расставлять. В общем, я и, как потом оказалось, мама тоже к этому не особо серьезно относилась. Вот и когда стал вопрос поступать, как, чем вообще заниматься, мама и папа резко сказали, что нет. Ну, то есть никакого там художественного училища, никакого там академии искусств. Вот, и для меня это показалось достаточно обломным моментом, потому что мне казалось, что меня поддерживают, а потом мне рассказали, нет, это все такое.
Ну, а что они говорили, что это...
Ну, мама говорила, что я буду красить заборы, если я пойду в училище после 9 класса, например.
Ну, то есть это красить забор, это имеется в виду, что это будет такая... Ну, что это такое... На этой работе ты не заработаешь.
Да, не заработаю, и что-то такое несерьезное. Ну, и так как у меня не было какой-то своей внутренней уверенности... То есть мне тоже казалось. Мне казалось, что вот эти люди, которые ходили 9 лет в художественную школу, они, конечно, чуть там круче рисуют эти гипсовые головы. И то есть мне там... Ну, я не могу пойти в академию вот так вот с улицы. И поэтому я пошла в педагогический на ИСТФАК.
Прекрасно.
Ну, это такой какой-то тоже был протест, потому что если не хотите отправлять меня в
художку,
я пойду вообще неизвестно куда. Вот. Зато я поступила на бюджет. Получала стипендию даже. Вот. Была странная специальность история и английский язык. То есть ни туда, ни сюда. Mm-hmm. История плохо преподавалась, английский. Вот. Но через 3 года я уже разобралась, что это не мое, и что я наконец-то могу сделать свой осознанный выбор. Я забрала документы и поступила в ЕГУ. Да. такой у меня был.
На дизайн.
На дизайн, да. Визуальный дизайн и медиа.
Угу. Ну, и там тебя взяли без проблем по твоим.
Ну да. Но я уже как-то, мне кажется, в тот момент я уже начала фрилансить и подрабатывать в этой сфере. И уже там... Ну, я поступила на дистанционно, и потом я поехала в Киев. И в Киеве я работала уже дизайнеркой в IMAX, в таком достаточно большой фирме. Потом я работала в всяких рекламных агентствах, в дизайн-студиях.
Но вот, именно иллюстрацией занималась?
Нет, занималась графическим дизайном все это время. И очень быстро выгорела. То есть, мне кажется, я еще не успела закончить учебу, я уже выгорела в сфере графического дизайна. Ну, потому что... Эти рекламные агентства это зло. Ну, на нашем рынке. То есть это какой-то.
В общем, это эксплуатация такая постоянная.
Ну да, да, это очень такой под клиента.
Ориентированный.
Да. Ну, видимо, если есть амбиции художественные, как у меня, то это сложно постоянно вот эти делать упаковки там какие-то.
А я вот еще хочу спросить про стажировки. То есть, как ты думаешь, насколько важны эти стажировки в целом для того, чтобы понять, что тебе важно? Потому что есть же разные люди, которые, в принципе, хотят зарабатывать, и их не смущает вот такой потоковость, например, в рекламных каких-то агентствах.
Угу.
А тебе хотелось чего-то такого более...
Ну, это потому что у меня не было понимания, наверное, что дизайн и искусство — это такие все-таки две разные вещи. И, конечно, дизайн тоже может быть не обязательно там суперкоммерческим. Вот. Но на тот момент у меня просто было все перемешано в голове. И, может, мне просто не нравились белорусские рекламные агентства. Вот. Поэтому после того, как я закончила, получила диплом, я не хотела работать в рекламах, вообще графическим дизайном. И тогда я начала заниматься иллюстрацией. Вот. Тогда я начала сотрудничать с 3-4 Магнетом и всякими гражданскими инициативами, и... НГО, вот, тогда мне казалось, что я классно придумала, как выкрутиться. Я вроде заниматься теми же вещами, но не в таком коммерческом секторе. Вот, это был где-то год 2016, 2015, 2014, и... ну и до сегодняшнего дня вот я немножко этим занимаюсь. Моя первая такая серьезная резиденция была как раз вот в год, когда я закончила. Получила диплом, и в тот же, тем же летом я выиграла стипендию в Зальцбургской академии искусств летней. Вот, и мне кажется, это был такой прям мощный толчок. Вот, я училась у Ирины Наховой вот в Зальцбурге. Очень она меня как-то повлияла.
А чем?
Я выбрала ее класс, потому что, вот, мне кажется, в тот или в предыдущий год она была первой женщиной, кто представляла Россию на биеннале в Венеции. Я такая, ого. Ну и, в принципе, Ирина Нахова очень
известна.
Легендарная московская концептуалистка. Разговаривали вне школы. И она мне очень таких советов раздавала хороших.
А в плане чего? В плане твоего профессиональной реализации?
Да, в плане именно профессиональной. Что надо серьезно относиться к тому, что я делаю, что там... какие-то практические, что нужен сайт. То есть я вот туда уехала, такая, так все, я делаю сайт. Вот, тогда у меня появился сайт. Мне казалось, что это тоже очень важно.
Но это, ну, до сих пор, такое самопозиционирование.
Да, что ты... Или ты занимаешься этим и занимаешься этим круто и профессионально, или не занимаешься. Вот. И при этом она говорила, что нельзя себя пинать и заставлять что-то делать, если не делается. То есть надо делать искусство, когда тебе есть что сказать. То есть, если кто-то годами ничего не делает, не обязательно, что он какой-то не такой. Просто вот ему или ей нечего сказать в этот момент. Вот. И я сейчас тоже думаю, что это очень правильный подход. Потому что меня интересует, и я занимаюсь искусством, которое что-то должно говорить про что-то или что-то критиковать. Вот. А делать искусство ради картинки – это вот совсем мимо меня.
А расскажи, как ты решила сделать телеграм-канал? То есть это как-то вот, чтобы стимулировать других тоже участвовать в каких-то обменах?
Да, вот как раз когда я начала активно ездить на резиденции, меня начали спрашивать, а как ты туда попадаешь? И я всем рассказывала очень открыто, как я туда попадаю, но в какой-то момент я решила, что сложно всем каждому рассказывать. Я сделаю канал, и буду туда просто кидать ссылки Туда, куда я сама собираюсь подаваться или подавалась, или что-то, что я знаю классное, что бесплатное.
Насколько я помню, твой канал имеет 5000 подписчиков, и это, в принципе, для Беларуси это внушительная цифра.
Ну, значит, интересует тема людей, да.
В твоем таком, что ли, становлении, вот какие ты услышала советы из своей какой-то окружающей среды, то есть я имею в виду те, кто тебя учили, и какой совет был для тебя самый ценный и какой самый обесценивающий?
Сейчас, когда мне уже есть с чем сравнить, то есть после ЕГУ я отучилась в Германии на магистратуре.
А где?
В Бременском университете искусств. И, конечно, там наше преподавание и немецкое очень, очень разнится. И в ЕГУ отношение преподавателя абсолютно не тактичное. Очень было много какой-то абсолютно неуместной критики и там по стилю, не по стилю, и какой-то там или какой-то личной. Ну, в общем, это был какой-то гадюшник.
А в Бремене все-таки.
В Бремене никогда тебе не скажут какого-то такого личного, вот ты что так вот такое делаешь, такое, ты вообще это коряво, это не коряво. То есть там будет все время очень конструктивно, очень по делу. И иногда даже вот после нашего образования хочется наоборот, чтобы тебя больше пинали, а вот там не будут пинать. Там они просто тебя уважают. Не все говорят с тобой на «ты» обязательно, то есть там все профессоры, докторы, там абсолютные пионеры искусства, они все время будут говорить
«поддерживать».
«Ты», да, и вообще все время с тобой общаться очень корректно.
После ЕГУ в Бремен подалась?
Нет, никак. Я 2 года хотела поступать в Швецию. И 2 года я поступала в Швецию, но не получала стипендию, что было очень иронично, потому что я в своем канале постоянно стипендия, шведский институт, и все сама не получала. Вот. И так как у меня были готовы все документы, я решила, что, блин, можно почему попробовать. Не Германия? Мне же нравится Германия, да. И, ну да, вот так я достаточно случайно оказалась в Бремене. Но не жалею. Очень классная школа, университет искусств Бремена. Всем советую. Ну и каждый раз, когда там набор, я в своем канале публикую. В Германии бесплатное образование. Это очень, мне кажется, в других странах Европы не бесплатное.
Даже если регулярно туда подаешь и не попадаешься, это не значит, что нельзя попробовать то же самое в какое-то другое место. То есть может оказаться, что другое место вполне будет интересным и полезным.
Ну да, может, и вообще не надо такое место. То есть какое-то художественное образование, как по мне, это не залог успеха. Хотя, что такое успех?
Да.
Вот, то есть, ну, у меня такой путь. То есть, мне нравится учиться, в принципе. Мне нравится быть среди таких единомышленников. Хоть я такой не самый компанейский игрок. Вот. Ну, мне нравится такой опыт. Очень много студентов, кто заканчивает академии, что угодно, они не занимаются искусством.
А еще какие последние проекты? Расскажи про последние свои проекты выставочные.
У меня в апреле была соло-выставка первая такая. Она была очень классное помещение в Бремене. Это бывший вагоноремонтный завод. То есть это огромный такой ангар. Но выставка была не в то время. То есть это был апрель. А узнала я об этом участии в феврале. То есть когда дома война. И все рушится, и мне надо продумывать выставку. И я была в очень плохом психологическом состоянии, но как-то я смогла собраться, потому что думаю, блин, это очень красная, конечно, возможность, наконец-то, там, как-то самой. Ну, причем мне была дана такая свобода. Делай, что хочешь. Вот тебе, не знаю, сколько там, 200 квадратных метров, делай, что хочешь. Вот, и там я выставила свои любимые работы и сделала еще работы, и несмотря на то, что я заканчивала магистратуру в искусстве цифровых медиа, вот там мне захотелось, наоборот, уйти от цифровых форматов, и я там и вязание, одна из них была вязаная крючком работа, что как бы я тоже до этого, мне кажется, не делала. Ну, последние несколько лет я обращаюсь к крафт, к рукодельным работам, но еще не показывала, мне кажется, ничего. А нет, показывала, у меня есть такие прозрачные балаклавы, тоже шитые, PVC такой прозрачный, прозрачная пленка плотная, и вот это большое такое баскетбольное такое кольцо, и очень такая...
Из кольца свисает сетка.
Да, такая огромная сетка.
Я расскажу про эту работу подробнее. Почему ты решила
связать? Эта работа рождалась в таком стрессе. Вот как раз вот в феврале я начала вязать, и я не до конца понимала, что это будет в конце. Вот, и она просто какая-то сетка. Вот она вязалась и вязалась каждый день. В итоге она почти 7 метров или... Ну, она прям очень огромная. То есть там очень много мотков какой-то шерсти. Mm-hmm. Вот. Такой одинаковой шерсти. И я причем начала покупать... Такой Росман, такие аптеки, косметические магазины немецкие. Вот, мне кажется, они там очень уже какие-то легенды складывали. Потому что какая-то девушка приходит и скупает конкретно эту шерсть такого мятного цвета. Потому что там, не думаю, что в этой аптеке покупают часто нитки. Но я тоже начала с них, и я думаю, так, надо мне все время их покупать.
Ну, по цвету, чтобы, да, все вписалось.
Да, я просто не знаю, сколько я там этих ниток потратила, но очень много. Это работа про... тоже про амбиции в искусстве, про такое ироничное отношение к female arts. То, что такое, вроде там кольцо такое, что-то очень маскулинное, такое про спорт какой-то такой серьезный, а сеточка, она такая очень, очень, не знаю... полудекоративная, полу какая-то такая натуральная, выглядит как какой-то лишайник местами.
Угу. Ну да, ну сетка, да, и вообще все, что делают руками, конечно, оно ассоциируется.
Да, но это первая из серии работ. То есть я решила восстановить полностью детскую площадку по каким-то воспоминаниям, по каким-то там своим чувствам про детство, про детскую площадку, там, где такая моя социализация происходила.
Ну, тебе это удалось.
Ну, в первой работе, да, мне она тоже очень нравится.
Mm-hmm.
Вот. Следующая тоже будет металл и, скорее всего, не шерсть, а лен такой чесанный, который похож на волосы. Также я для этой выставки нарисовала серию работ карандашом, что тоже достаточно отлично от того, чем я обычно занималась, потому что последние годы я занималась цифровым искусством, и магистерская моя была такая...
Mm-hmm.
цифровая, и мне кажется, даже эта площадка, которая меня пригласила, они тоже ожидали меня цифрового искусства, но, опять же, они видели, что я цифровая художница, но у них не было ни проекторов, ни каких-то там скринов, ничего, ни звука. То есть мне надо было самим всем заниматься, и, конечно, я не хотела прям на все работы искать вот это вот все, и поэтому я решила, я буду... Все равно мне не хотелось делать, показывать много цифровых работ, я сделаю лучше какие-то вот
те, которые аналоговые. Можно выставить, как экспонаты. Все
так элегантно выкрутилось. Скажем так, одна из тем, которая меня интересует, женщина в политическом поле, там, вот моя магистерская, она была про ведьму, как политическую фигуру, как женщина, которая очень много всего пережила за свою позицию, очень пострадала и до сих пор страдает. Вот.
Да. Я тоже считаю, что, в общем-то, ведьмы — это своего рода первые феминистки, которые там делали то, что они хорошо умели, и в один прекрасный момент их просто решили от них избавиться.
Да, есть такая песня у Модерата, там поется «Burning witches light my way», то, что женщины, которые вот сгорели тогда, вот сейчас они мне освещают путь, потому что каждое поколение там феминисток, оно как-то очень сильно страдало для того, чтобы
что-то
изменилось. Нам сейчас было проще. Mm-hmm. Нам, конечно, тоже приходится страдать. Mm-hmm. Ну, может, и не на костре, но по-своему.
Да, но отгребать приходится. Слушай, еще у меня такой тоже вопрос тебе, значит, по поводу первой книжки. Почему ты выбрала Фрумкину? То есть я с одной стороны, я тебе очень благодарна за то, что ты ее выбрала, потому что мне тоже кажется, что это какая-то тотальная несправедливость. То есть это... женщина, которая организовала бизнес, и Альвария до сих пор стоит, и это здание, которое есть, и вся эта территория существует именно благодаря ей. Но, тем не менее, нынешний завод «Альвария», они пиарятся только за счет Чапского. И о, в общем-то, Фрумкина не вспоминают. И с другой стороны, я тебе страшно благодарна за то, что, в общем-то, когда ты решила эту иллюстрацию сделать, то ты, в общем-то, в социальных сетях тегнула, значит, Альварию и задала вопрос, а почему, собственно говоря, ну, в общем-то, Чапский, а не Фрумкина, да? И даже завязалась определенная дискуссия на тему, а почему? Вот расскажи немножко про это.
Такая классная история, и она... не замалчивается, но они не используют ее в коммерческих целях. Мне показалось это абсолютно глупо. У вас такая яркая женщина, которая вот сделала, и вы показываете этого чапского мэра, который
отжал бизнес.
Который непонятно каким образом вообще, да, к этому бизнесу имеет
отношение.
Мозг плавится. Но ответ у них какой-то был мутный. То, что да. У нас есть ее фотография в музее Альварии, приходите.
Вот. Нет, они даже сказали, что у них нет фотографии в музее, но у них есть какая-то там документация, потому что у них есть вот эта грамота, где она, в общем-то, писала
царю,
прошение, да. И, собственно, там ее почерк остался, ее изображение, собственно, оно и до сих пор и нету его. То есть оно не осталось. Поэтому это очень так. То есть благодаря как раз-таки переписке. Вот есть факт, зафиксированный в истории, что эта женщина была. И это, в принципе, хорошо. Хотя, в принципе, изображение ее как раз таки в музее, да, она была, в музее нет. Ну и сразу же, если уж мы тут про героинь, хочу тебя спросить про следующую героиню. Расскажи, почему ты выбрала такой радикальный персонаж и какой потенциал?
Для новой книги я выбрала минскую подпольщицу Марию Осипову, которая действовала под псевдонимом Ганна Чёрная. В годы войны она занималась всякой подпольной подрывной деятельностью в Минске, то есть в годы оккупации Минска. И меня очень впечатлило. То есть я знала, что гауляйтера Минска взорвали в его кровати ночью, но я не знала, что это было сделано женщиной, то есть его горничной. И это было спланировано группой, которая была под руководством женщины, то есть мне как-то казалось вау. То есть понятно, что это такая тема, не знаю, ну как бы она героическая, все, но вот так вот восхищаться женщиной, которая там кого-то убила. Ну, но при этом, мне кажется, сейчас время такое, что...
Не, ну мне кажется, что здесь в этом есть такое... Такой интересный парадокс, потому что, опять же, все, когда говорят о периоде войны, то, как правило, субъектами войны являются мужчины. А то, что, например, женщины, ну, тоже играли определенную роль, да, вот, не знаю, там, они были...
Медсестричками.
Да, медсестрами, не знаю, там, некоторые там были снайпершами, то их, как бы, роль женщин в войне, она такая, что ли, не то, что она такая, ну, вторичная, да, или, например... Даже посмотреть, если по памятникам, вот тех, которые стоят в Беларуси, женщины обычно, они такие в косыночках ждут, там, встречают героев, да, страдают, например, они там плачут, там, на могилах, да, но они не являются такими, что ли, не знаю, тех, да, у которых там есть, не знаю, там, оружие, которые могут дать отпор, там, да, и вокруг этого очень много спекуляций, да, поэтому, хотя, в принципе, в истории достаточно много есть примеров женщин, да, которые тоже там с оружием, точно так же, наравне с мужчинами, они воевали. И поэтому, собственно говоря, их имена, они такие немножко затертые в истории остаются. И поэтому, мне кажется, интересно пытаться на новый лад переосмысливать в связи с контекстом.
У меня это впечатлило, потому что я вот сейчас есть пример, что идет война вот в соседней стране. И что бы делала я? Вот пошла бы я...
Какая ситуация?
Там, подрывать гауляйтеров... Ну, это такой тоже. То есть она, скорее всего, была моего возраста, какая-то молодая девушка, которая там была кое-как активна, она была там в партии. В какой-то момент взять и заниматься такой
четкой,
радикальной достаточно деятельностью. Ну, при этом они там и листовки писали, и помогали узникам гетто, и помогали из концлагерей людей как-то вытягивать. В общем, они были очень активны, и это было как бы супер опасно. И причем быть главой такой группировки, Вот поэтому это такое мое большое уважение, хочется эту тему развить. Тем более, что, опять же, да, сейчас есть такие примеры, и моя личная знакомая, она, то есть она была там в Европе училась, она вернулась в Харьков, она из Харькова, и решила пойти в эту ВСУ служить. То есть тоже прям
ну, да, это про выбор.
На глазах развивается эта история, это про войну, про выбор.
И она развивается как бы около себя прямо. То есть да. Ты видишь, как это происходит в нынешних условиях.
Да, я вот не знаю, вот как бы я поступила. Но очень интересно. Поэтому мне хотелось бы ее немножко, может, по-другому раскрыть, потому что эта женщина, она не провернула эту миссию с подрывом Кубы. И при этом они в ту же ночь с этой же горничной, которая подложила бомбу, они ушли в лес к партизанам, и они выжили в войне, то есть они всю войну прошли, и после войны она еще была очень активной. Вот. Ну, она, так понятно, что ее как-то партия затягала уже там, потому что такая
активная, не погибла, да. Выжила, в партизанах была, да. Это всегда такие моменты опасные.
Да, но при этом как-то, может, по-другому попробовать раскрыть ее. Не со стороны как-то героя Советского Союза, героини.
А со стороны, с другой стороны. Но мне кажется, что тоже вокруг каждой вот этой исторической фигуры есть очень... Можно по-разному все это смотреть и, например, анализировать, почему, в общем-то, она, ее имя выпало из истории, почему она неудобна, или почему там о ней осталась какая-то такая немножко полустертая память, да, потому что это историческая правда, это вообще такая штука,
ну, кто да, пишет историю. Ну да, я поэтому к ней так немножко критически отношусь, потому что вот она так вписана в историю партии, и какая-то она была там активная коммунистка. И вот это меня, на самом деле, сначала оттолкнуло. Но я думаю, что это все-таки там такая доля
много
правды.
Всего.
Да, да. То есть, наслоение может, она не такая такие. Активная была коммунистка, но вот такое время.
Вернемся к выставкам. Почему ты считаешь, что очень важно выставки посещать, смотреть, что это дает?
Да.
Осмотренность?
Я не люблю участвовать в выставках, но я люблю очень ходить на выставки. В Германии, где я сейчас живу, прям это, ну, как бы чуть ли не каждый день какая-то выставка открывается. Если активно ездить по стране, то можно просто каждые выходные, каждый там день ездить на крутую выставку и на любого рода искусство. Ну да, это в первую очередь насмотренность. Очень интересно, чем твои коллеги занимаются. То есть это не про следить, про тренды. Хотя они тоже есть.
Твои советы. Какие книги стоит обязательно почитать?
Надо почитать Сильвию Федеричи «Ведьма и Калибан». Вот это была такой из основных книг моей магистерской работы. Очень интересный, очень такой фундаментальный труд про женщин, как женщины очень сильно страдали на пути становления капитализма. Но как на обломках феодализма, просто какие-то ужасные вещи с женщинами происходили, и это такое забалчивается. Все знают про ведьм на кострах, но никто не понимает, почему это было, почему вот женщины вдруг решили выгнать. Вот женщина была такой фигурой, которую уважали, и резко кому-то понадобилось их устранить.
Избавиться.
Да. Когда там были восстания христианские, они были все возглавляемые женщинами, и это было, ну, одна из версий, почему женщины жгли на кострах, потому что они возглавляли восстание христианские.
За ними шли местные жители.
И потому что надо было женщину поставить на место, чтобы они рожали рабочую силу для...
И выполняли обслуживающий труд.
Да, и как-то там семью переформатировать. В общем, эта книга очень классная, очень дает такое понимание вещей, как капитализм, кроме колониальной вот этой всей истории,
контролировал женщину.
Да, как и женщина страдала в это время и страдает.
И продолжает страдать.
Да, поэтому...
Да, и при этом продолжает ткать, обслуживать семью, заниматься бесплатным обслуживающим трудом, неоплачиваемым, точнее.
Да. И книжки про феминизм читать в то же время одной рукой.
Да. Ну, в общем-то, мне в этом смысле нравится подкаст «Колдуй баба». Он очень такой специфический и маргинальный, но мне нравится, что сейчас, в принципе, появились такие, что ли, новые ведьмы, да, которые не боятся переосмысливать эту практику помощи, потому что, по большому счету, что делали ведьмы, ну, уже во всяком случае, знахарки, те женщины, там, не знаю, повитухи, они прежде всего пытались помочь людям, ну, в общем-то, женщинам выжить и вообще там быть здоровыми, сохранить ребенка и в целом чувствовать себя нормально. И я тоже считаю, что когда как это, кто-то претендует на некую там, не знаю, там унификацию вот этого вот, вот этой взаимопомощи между женщинами, то это, в общем-то, возникает такой, такая проблематичная зона, да, кто за что отвечает. Но я за выбор.
Ну, поэтому мне нравится вот заниматься вопросом магии, потому что к магии приходят в такие кризисные моменты, и магия — это такое что-то... Несмотря на то, что я вне такого всяких спиритуальных смыслов, обрядов, и я просто такой немножко спекулирую этой темой, но магия — это то, что вот я сама задаю правила игры. То есть вот правила, мои правила. Вот я говорю, что надо там на воду пошептать.
Да.
Вот, и все, и смирись с этим. Вот поэтому, мне кажется, это такой немножко empowerment тоже. Да. Потому что ты здесь никто не может смешаться, и потому что правила как бы есть, но их и нет. И это такая очень свободная зона, где женщины как раз-таки могут доминировать и могут...
И экспериментировать.
Экспериментировать.
Я тоже вижу большой потенциал в том, чтобы, не знаю, создавать свои места безопасности, обсуждать какие-то важные вещи. И если вдруг там кому-то помогает такие там какие-то релаксационные практики, как, например, пошептать на воду, ну или что-то, какие-то магические действия.
Или Таро разложить.
Да, 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 или карты Таро разложить, или что-то, не знаю, там, что-нибудь там вместе, подержавшись за руки, на полную луну нашептать. И если это все носит такой коллективно очищающий там эффект ресурсный, то это, в принципе, очень полезные штуки. Да. Без всяких там спекуляций в духе, там, не знаю, там, сниму там, не знаю, там,
порчу
или что-нибудь такое, да. То есть, конечно, в этом, в этой практике, мне кажется, тоже есть огромный потенциал, и не зря у него такие глубокие корни.
Да. Да. Магия, да. Мне кажется, что это так про сопротивление, потому что никто-то не может контролировать. И почему, опять же, ведьм жгли на кострах, потому что вот эти все практики было сложно контролировать.
Последний вопрос. Что ты посоветуешь молодым женщинам или там юным женщинам, молодым девочкам, которые хотят реализоваться в сфере искусства?
Я бы посоветовала подходить к искусству со всех сторон и не обязательно там иметь амбиции стать известной художницей. То есть это просто такая не конкретная размытая цель, но в искусстве, в нашем регионе, скажем так, очень не хватает кураторок и каких-то арт-менеджерок. То есть мне кажется, что если бы люди из разных сфер приходили в искусство, гораздо больше движения было бы. И много историй, когда из кураторства женщины становились художницами, из художницы в кураторство. Вот мне кажется, что это такое широкое поле, где можно зайти со всех сторон. Или исследовательницы тоже. Вот. Если кто-то пока не чувствует, что он может заниматься, делать искусство, то можно помогать другим делать искусство и через это заходить в область. Вот поэтому надо больше кураторок. Я не знаю, где на них учатся, вот, но это такое, мне кажется, очень благородное дело.
Да, но мне кажется, твой канал тоже дает немножко как бы ориентиры по поводу того, где что есть, а и просто нужно внимательно смотреть, где и в принципе... Мне кажется, даже не учиться, а практиковаться. То есть попробуй сделать что-то самостоятельно руками, там, не знаю, попробуй сходить, организовать выставку или еще что-то. То есть, мне кажется, через практическую вещь, потому что мне кажется, твой пример прекрасен, что ты там ходила на кружки. Это тоже такая своего рода самодеятельность, которая вывела, в принципе, себя там на другой уровень. То есть мне тоже кажется, что можно практиковать какой-то низовой активизм и думать параллельно про какое-то образование. Или там искать какие-то варианты, общаться там с коллежанками, коллегами, забрасывать, как, не знаю, там куда-нибудь там запрос во Вселенную на эту тему, и обязательно рано или поздно тебя кто-то услышит. В общем, огромное тебе спасибо за то, что ты приняла участие, за то, что ты и дальше будешь книжку, в общем-то, нам помогать делать, совместный коллективный труд. С вами был подкаст «Она была». До новых встреч!